Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Как всегда, я очень надеюсь, что мы сможем с вами соединять эти миры, еврейские, христианские, задавать интересные вопросы и отвечать на них. Поэтому сегодня тема нашего разговора, обсуждения – это человек, мудрость которого вошла в язык, наверное, почти всех народов мира, противоречивая на самом деле личность, но, тем не менее, очень известная, любимая в Израиле. Конечно, мы будем говорить сегодня о царе Шауле, или, как у нас более принято, о царе Соломоне. Вот, поговорим о том, какие же уроки жизни, нам оставил этот человек, почему его личность противоречивая, можем ли мы брать пример с той мудрости, о которой известно очень многим. Вот об этом мы будем сегодня рассуждать. Поэтому, пожалуйста, вы к нам присоединяйтесь. Это прямой эфир, а это значит, есть возможность общения, дорогие. Давайте общаться, хорошо? А я с удовольствием представляю сегодняшнего гостя, служитель Инна Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом. Всем шалом. Всем мир.
Шалом. Шалом, шалом, да. Еще раз говорю, пожалуйста, пишите свои комментарии. Ну, давайте вот такой вопрос от меня, собственно говоря, отталкиваясь от того, с чего я начала. Как вы относитесь к царю Соломону? Насколько он вас вдохновляет? Какие, возможно, есть вопросы касательно его жизни? Потому что действительно личность яркая. Ин, ну, давай я вот спрошу тебя, ты как относишься к царю Шаулю?
Он не Шауль. Шауль – это Шауль? Был первый царь, Саул.
А, Саул.
Это третий царь, он Шломо. По-еврейски имя Шломо, да, мир, от слова шалом, царь мира.
Я смотрела в некоторых источниках, и там пишут Шауль-Соломон.
Нет,
да?
Я не знаю.
Шауль
– это первый царь, это тот самый Саул, который красавец, который был выше всех на голову, но плохо закончил.
Понятно.
Поставил на его место Давида, царя отца Соломона.
Да, ну, в общем,
Соломон по-арабски Сулейман. Ну, действительно, во всех авраамических религиях он присутствует, ему отдают должное. Как я отношусь к нему? Ну, каждый человек имеет право на ошибки. Каждый человек, даже самый, ну, как мы говорим, святой, да, что такое святой? Это же не Бог, это просто человек, который посвящен Богу. Вот из этого я схожу, что его пример другим наука. И, в общем-то, по всей жизни, о которой мы сегодня с вами будем говорить, мы увидим, что он был благословением Бога, делал добрые дела, что в его время был мир на земле Израиля, он самый мирный царь, и процветание было. Но были ошибки, так же, как у Давида, так же, как у Шауля.
Угу. Так? Ну да, мы посмотрим действительно на плюсы, минусы его жизни, правления, естественно, но к нему нету такого отношения, я имею в виду, как и вообще к любому человеку, и Писание это показывает, отношение рафинированного, да, потому что мы помним, вот все согрешили и лишены славы Божьей, у нас только один пример безгрешного и человека, и в том числе Бога, это Иисус Христос. Поэтому Иешуа Машех. Но спасибо за твою поправку, правда, потому что, видишь, вот я здесь так написала, оказывается, написала не то. Так что, дорогие, век живи, век учись. Хорошо, вот давайте начнем прямо с самого начала, с рождения этого человека, потому что очень часто Библия именно на этом делает акцент. Когда мы говорили о предыдущих пророках и царях мы видели, что там люди рождались каким-то интересным таким образом, и мы даже сравнивали это с рождением, их рождение с рождением Иисуса Христа. Вот видишь, уже просто вот сидит в голове ведь, а? Значит, Соломон, он тоже родился интересно, родился в контексте, в сложном контексте событий, которые происходили с его родителями. Это Давид, это Версавия. Все, наверное, знают эту историю. Кто не знает, дорогие, почитайте. Вот. Действительно сложная ситуация. И можно говорить о том вообще, как Соломон потом, вырастая, относился к этой ситуации, знал эту историю. Но мы сейчас пока не об этом. Давай все-таки вот о рождении. То есть он рождается вот после каких событий, в контексте чего?
Ну, в контексте того, что его отец полюбил замужнюю женщину. Ну, надо сказать так, что когда люди уходили на войну в то время в Израиле, то они разводились со своими женами, давали им разводное письмо. Но, кстати, этого нету в Библии, и поэтому многие говорят о том, что Давид согрешил замужней женщиной. На самом деле, когда Урия, муж Батшевы, муж Версавии, уходил на войну, он дал Версавии разводное письмо. Почему? Потому что если человек погибает, жена как бы, да, и его тело не находят, то она получается не вдова и не жена. Вот чтобы этого не было, давали разводное письмо. То есть тот
это
момент,
была прям
когда...
традиция, Ин?
Это был такой закон. Поэтому в тот момент, когда Давид увидел Версавию, у нее было разводное письмо от Урии. Вот это тоже не надо забывать. Да, Давид поступил плохо, потому что это разводное письмо писалось на всякий случай, если муж погибает и не находит его тело. Но факт остается фактом. Когда Давид увидел Версавию, он полюбил, ему даже не то, что полюбил, а ему захотелось ее, да, вот это вот эрос, влечение.
Страсть, да.
Да, и он взял Версавию, но когда вернулся Урия, нужно было что-то делать. И он хотел скрыть свой грех, он послал Урию к его жене, но я не знаю, что произошло с Урией, может, он что-то понял, не будем домысливать за него, но как бы он не пошел к своей жене, жена была уже беременна, и пришлось что-то делать, и тогда Давид делает еще один грех, потому что в данном случае грех влечет грех, да, как бы притягивая больше, меньше грех притягивает больше. И он ставит Урию в такое положение, когда он погибает на войне. И у Давида и Версавии рождается ребенок. Но Бог не может оставить грех даже своего любимого служителя без наказания. Ребенок умирает. И уже после этих событий, мы даже не знаем имени этого ребенка, потому что он практически родился и умер. Конечно, очень сильно переживал Давид, но Бог простил. Бог простил Давида, Бог простил Версавию, Давид берет Версавию в жены, и вот тогда рождается еще один сын у Давида, которого зовут Шломо. Сын мира, да, вот именно Шломо, мир, что Господь все-таки установил мир и дал мир и Давиду, и Версавию. Да, а уже потом, да, как бы, вот это именно Шломо, мир, царь мира, мирный, оно прошло через всю жизнь Соломона, в отличие от его отца, который не мог построить храм, потому что пролил много крови, именно Соломон, который не вел никаких войн, хотя было в его жизни тот момент, когда он повелел казнить врага своего отца, но тоже как бы, но не столько как бы крови, как было на Давиде, поэтому именно потому, что на нем не было крови, он был мирный, И ему была поручена такая роль, как строительство храма, и он так и вошел в историю как строитель храма.
Как строитель храма, да. Но мы сейчас пока чуть, мы до этого еще дойдем. Я просто хотела вот такой момент немножко обсудить. Правда, опять же, не знаю, навряд ли здесь что-то нам говорит текст. Но, тем не менее, вот вся эта история, этот контекст, связанный с отцом, с матерью, вот как он, ты думаешь, повлиял на Соломона? Ведь вот рождается мальчик, понятно, что не с младенчества, но когда он входит уже в осознанный возраст, естественно, он узнает об этой истории, не знаю от родителей, не знаю от доброжелателей, но понятно, что эта история, она известна ему. И вот, скажем, как ты считаешь, вот это накладывает какой-то отпечаток на его характер, на то, что нужно как-то доказывать, что, ну, опровергать, скажем так, вот какое-то свое такое положение, положение своей матери, оправдывать ее? Есть ли у нас вот, вообще вот это в текстах, в тексте Священного Писания? Потому что положение такое все-таки сложное, да, будем говорить так, сложное.
В тексте этого нет, но мы знаем, как относились к нему братья его, и мы знаем о том, что, что Давид дал слово Версавии, что именно ее сын будет царем, хотя он был младшим ребенком, одним из младших детей Давида, потому что сколько у Давида, у него было много детей, мы знаем эту историю, что и Давид, в общем-то, был, к сожалению, не без такого немножко пятнышка, да, в этом отношении. И даже его сын Авессалом восстал против него. Да, и потом мы знаем историю с Адонией, который, в общем-то, действительно имел право на престол перед Давидом, перед Соломоном. Но, конечно, это отложило отпечаток на характер Соломона и на его отношения с братьями. Потому что, конечно, Версавия не была... Она была любимой женой Давида, но она не была... почитаема его детьми другими, и поэтому право на престол Соломона, конечно, оспаривалось не только детьми Давида, но и приближенными Давида. И мы знаем, что его приближенные, его друзья хотели посадить на трон не Соломона, а Адония.
Да, да. И мы это знаем. Вот скажи, почему все-таки Давид ставит Соломона на престол в обход вот традиции, скажем так, вот тому, что... Или тогда традиции еще не было такой сформировано, что обязательно...
Вообще в еврейской истории почему-то всегда в обход традиции младшие дети получали благословение престол. Мы это знаем вот, на примере Якова, например, на примере... того, что старшие дети Якова были отвергнуты, и на первый план вышел, в принципе, и Иуда, хотя вот, да, по царской линии, именно от него происходят цари. Поэтому и здесь, в общем-то, мы не можем говорить о каком-то вот принципе престола наследия. Кому хочу престол, тому и даю.
Понятно, понятно, да, то есть никакой именно традиции, которая была бы задокументирована законом, не было, да?
Нет.
Да, вот смотри, здесь вот...
Иерархия по желанию.
Поняла, да.
Там это был всего третий царь. Первый был Шаул, у которого практически было отнято царство и передано Давиду, а потом от Давида к Соломону, поэтому еще никакого закона не было.
Угу. Да, все еще практически только начиналось. Вот смотри, может быть, твое мнение, опять же, личное, или что-то нам об этом говорит, опять же, текст. Давид передает это царство Соломону вот просто по своему желанию человеческому, потому что действительно Версавия была, ну, его любимицей, или это было какое-то откровение? То есть вот он это делает, потому что, ну, допустим, Бог ему сказал, что вот этого ребенка нужно поставить на царство. И он это делает.
Наш текст, в тексте этого нет, но вот наш эфир, он посвящен царям и пророкам. Вот Давид был царем и пророком. И, конечно, во-первых, он дал слово Версавии, но я думаю, что это слово было дано не просто так, что в момент вот, покаяния, в момент, когда особого отношения с Богом после смерти сына от Версавии, старшего сына, который умер, может быть, Давид получил откровение, что следующий сын будет царем. И самое главное, в общем-то, вот этого в тексте опять же нет. Но ведь царем Соломон становится в 12-13 лет. Это еще, ну, скорее всего, ему уже было 13, потому что мы знаем, что совершеннолетие у мальчиков по еврейской традиции наступает в 13 лет. И вот этот возраст 13 лет.
Подросток.
И в 15 лет подросток просит у Бога мудрости. Вот какой сейчас подросток в 13 лет будет просить мудрости, когда ему предложено проси, что хочешь, да? Вот это, наверное, показывает, что все-таки было откровение Давиду, что Соломона нужно ставить на царство, потому что другие дети Давида, мы о них, в принципе, кроме плохого, ничего хорошего не знаем.
Вот в 13 лет он становится царем. Вот, скажем, он становится царем именно полновластно, то есть действительно он начинает править, или, как зачастую в истории происходит, около него стоят люди, которые, ну, скажем так, правят за него, а он только этому учится. То есть Версавия правила в этот момент?
Конечно, Версавия имела власть в этот момент. Конечно, она... Мы знаем, что Соломон был очень близок с матерью, и она помогала ему в правлении. Но потом у него были люди, которые были близки ему, это и священники, это и его родственники по линии отца, которые помогали ему править. Естественно, что у него были советчики, но, в принципе, решение принимал он. И мы знаем очень много в еврейской традиции, очень много, ну, как бы, вот в русской традиции называются сказки, а в еврейской это называется истории, которые посвящены именно мудрости Соломона, когда он решал какие-то вопросы. И мы знаем, что у него были личные откровения. Он был не просто царем, он был пророком, в общем-то, потому что у него были откровения, как поступать, и вот действительно он был Вадим, у него не было таких ярких, как у Давида, но то, что он был под Божьим водительством, это точно. И очень интересно, вот я просто советую взять и прочитать истории Соломона, которые описаны, вот то, что мы читаем детям. Не то, что вот эти вот Баба-Яга там и прочее, как мы привыкли в русских сказках, а то, что мы читаем детям, это то, что мне рассказывала, когда я была маленькая, моя бабушка, вот именно о мудрости царя Соломона, когда он решал какие-то вопросы и всем показывал свою мудрость, она была не скрыта от народа.
Да, ну, конечно, этот дар ему дал сам Господь, и мы читаем это в текстах Священного Писания, поэтому здесь сомнений никаких не возникает. Это был человек одаренный, водимый именно Богом. Дорогие, нам здесь уже вопросы поступают, пишут нам благословения в новом дне, желают шалома. Мэри спрашивает, скажите, пожалуйста, вы оставляете свои записи в сети? Нет возможности сейчас смотреть? Да, Мэри, конечно, у нас есть записи в сети, поэтому, пожалуйста, смотрите. Задавайте, кстати, свои вопросы даже под непосредственно постом видео будем на это отвечать. Записи выкладываются и в наших группах партнерах. Это Московская еврейская мессианская община, и в Фейсбуке, ВКонтакте, непосредственно на странице руководителя миссии «Евреи за Иисуса» Максима Амосова, тоже в «Евреи», миссии за Иисуса, тоже «Евреи за Иисуса» ВКонтакте. Поэтому, дорогие, пожалуйста, смотрите. Также еще в YouTube «Теос Медиа», там тоже есть наше видео. Смотрите, берите что-то для себя. Мы очень рады, если будем вам в этом полезны. Пишите вопросы. В общем, давайте обратную связь. Вот, дорогие, я также хотела напомнить, что у нас проект «Теос Медиа» благотворительный и «Шалом» в том числе, поэтому если вы хотите нас поддержать, то мы будем вам очень благодарны. Сделать это достаточно просто. Можно зайти на сайт «Теос Медиа» и посмотреть, как оформить пожертвование регулярное или ежемесячное. Спасибо за ваши молитвы, спасибо за то, что вы с нами, потому что ваша поддержка, она помогает нам распространять эти видео, чтобы эти знания могли как-то помочь, вдохновить многих людей. Поэтому еще раз спасибо. Мы продолжаем. Говорим мы сегодня о царе Соломоне. Как уже мы здесь заявили, личность очень контрастная, но практически о каждом человеке в Библии, можно так сказать, но все-таки Соломон, например, у меня стоит вот на каком-то особом счету именно в отношении контрастности. Он очень яркий, действительно много сделавший для своих, для своего народа, для своих людей, для потомков, и в то же время человек, которому, правда, много-много вопросов. Вот мы постараемся на некоторые ответить сегодня. Вы тоже, пожалуйста, пишите. Итак, вот Соломон встает на царство в раннем возрасте. Действительно, у него мудрость, которая дана ему от Бога. И можно сказать так, он выбирает политику, вот очень интересно, абсолютно противоположную тому, что делал его отец. То есть Давид, он человек, вот почему мне вот это, меня это интересует, потому что Давид человек был, который наделен был властью, авторитетом, его люди уважали. И мы это видим, несмотря на его ошибки, которые он совершал, все-таки он был в чести у своего народа, у тех людей, которые его окружали, несмотря там даже на различные заговоры в собственном доме. Вот. Но тем не менее, да, человек, который расширял территорию, человек, который сделал, ну, собрал государство, собственно говоря, он проливал за это свою кровь, кровь своих людей, но тем не менее сделал это дело. И помним, что на многие войны его отправлял именно Господь. Почему Саул выбирает вот эту политику принципиально отличную от своего отца? Это Соломон, да. Почему это происходит?
Ну, мы уже говорили, что, во-первых, в его имени уже заложен смысл, да, Шломо, мир, мирный. Я думаю, что вот здесь есть и воспитание матери. Я думаю, что вот этот инцидент с первым мужем его матери, Урией, тоже сыграл свою роль, что вот эта вот непримиримость к трагедии, непримиримость к нежеланию проливать кровь, оно исходит от воспитания Версави. Что есть вот какая-то такая вещь, которая заложена в нем, вот эта память генетическая о том, что не нужно проливать чужую кровь. И он идет другим путем, он идет мирным путем, и он расширяет свои территории, но расширяет путем браков с заключение договора, заключение брака с представителями других народов, беря принцесс к себе в жены. Мы знаем, что у него было 300 жен, 700 наложниц или наоборот, но это уже не суть, сколь важно. Но вот таким как бы через
преданность... Да, он выбирает путь дипломатии. Дипломатии.
Он дипломат, да. Прежде всего дипломат. И, мы знаем историю с царицей Савской, да, когда она пришла увидеть мудрость. И мудрость. Да, вот почему вот это, то, что ему дал Бог, этот дар мудрости, вот это привлекало к нему людей. И мы знаем, что он и налоги снижал, и как он обращался со своими слугами, как он обращался с народом. И народ любил его. Не за то, что тот, он проливает кровь, а за то, что он поступает мудро. Эта мудрость, она видна, она проявляется. Вот это не человеческая, а божественная мудрость в отношении с народом. Помните, вот он снижал налоги, он не заставлял, не давал непомерную ношу для народа. Все с радостью служили ему, приносили для строительства храма. Не потому, что по обязанности, вот вы должны там, не собирали налоги, не вытрясали, а люди сами шли, да, сами давали. Они были соучастниками дел Соломона. Но, как всегда, благими намерениями, иногда вымощена дорога не совсем туда, куда хотелось бы.
И вот это дипломатия... Я хотела сказать, что дипломатия вообще на фоне того, что происходило в те времена, это был действительно вот такой нонсенс, потому что люди привыкли воевать, для них это было нормально, они проливают кровь, они забирают какую-то территорию к себе, и мужчина-воин – это, ну, собственно говоря, вот то, что должно быть, это нормально. Здесь вдруг приходит такой молодой человек, который как-то начинает действовать совершенно другим путем, в другом алгоритме, не характерном для того времени, и он в этом преуспел. Действительно, Израиль, он выходит на свой золотой уровень, вот есть же такой выражение, да? Золотой век.
40 лет правления. Это золотой век Израиля.
Да, потому что никто не воюет, наконец-то можно заняться именно внутренними делами, заняться жизнью людей, их благосостоянием. И действительно, но это не может не вызывать какого-то восхищения, потому что это такое совершенно ноу-хау, ну, некая дерзость такая. То есть человек пошел совершенно другим путем, и у него это получается. Но как ты уже правильно сказала, вылезло это... Вот все очень интересные потом события и последствия. То есть человек выбирает мир, он все это сделал действительно из благих побуждений, выбрал мир. Но в результате это привело к тому, что царство было расколото, мы об этом чуть позже поговорим. Вот как ты считаешь, потому что мы говорим сегодня о уроках жизни царя Соломона, вот человек, который облечен такой мудростью, мудростью от Господа, начало хорошее, начинание хорошее, да, выбираем мир, не проливаем кровь, с помощью дипломатии расширяем территории, улучшаем жизнь людей. На чем он споткнулся, что случилось?
Он споткнулся на религии, он споткнулся на женах своих. Когда он умножил жен, когда жены у него были язычницы, принцессы, которые поклонялись, там, египетская принцесса, мадианская, еще там со всего Ближнего Востока к нему давали дочерей в жены с радостью. И в конце концов они склонили его к тому, что у тебя есть своя религия, но у нас есть своя религия. И ничего плохого не будет, если ты снизойдешь для того, чтобы построить для нас храмы наших богов. И ты будешь поклоняться в своем храме своему богу, а мы пойдем поклоняться своим богам. Ведь он же не заставлял своих жен принимать свою веру. Они не были почитателями единого Бога. Они продолжали оставаться язычницами. И в конце концов он, увлеченный как бы красотой и своих жен, и думая, что ничего страшного не будет, если они будут поклоняться своим богам, он построил капище. И однажды ему сказали: «Ну, дорогой, ну ты ходишь в свой храм. Это прекрасно, но снизойди до нас, пойдем с нами. Ну, хоть раз ты пойдешь с нами, к нашим богам. Ничего ведь не будет плохого, если ты поклонишься и нашим богам». И он пошел и поклонился. Он не считал это зазорным, он не считал, что он как-то предает веру своего отца, что он предает свою веру. Он думал, ну, ничего страшного. Вот это для нас пример, когда мы думаем, что ничего страшного не будет, если мы куда-то пойдем и сделаем что-то, то, что нам Бог не говорит делать и что он запрещает нам делать. То есть мы идем дорогой свободно.
Да, вот почему у него вот была такая позиция, что в этом ничего нет страшного, у него человека, который вырос просто в определенных традициях, наставничестве, окруженный священниками, тем более мы знаем, да, насколько это было важно для Израиля сохранять свою вот идентичность во всем и в религии особенно, то есть сколько было примеров, ну, до Давида, до Соломона, вот этого отступничества народа и страшных последствий, которые потом накрывало. Почему он решил для себя, что он может себе это позволить?
Ну, во-первых, отношение к женщинам. Он относился к ним как ну, приобретенные вещи. Да? Ничего страшного, ну что, если они меня просят, я могу пойти. Они же меня, я же сильнее, я же мужчина. Это моей вере не повредит. А кто их боги? Их же боги. И никто, так что ничего страшного, это как игрушка, да, ну ничего страшного, если я пойду и сделаю то, что они у меня просят. Это же мои жены, я же должен их уважить. Это раз. Во-вторых, благополучие усыпляет. Вот он не стоял на страже, не стоял на страже своей, это опять же, это мое мнение.
Да,
это мои мысли. Вот, угу. Я не говорю о том, что это истина последней инстанции. Я просто выражаю свое мнение по данному поводу. Он не стоял на страже своей веры. Он в этом не видел ничего опасного. Но он же оставался верующим в единого Бога. А люди, которые были вокруг него, ну, во-первых, он царь, который дал им благополучие. И они тоже не усмотрели вот в этом акте, хотя были там люди, это я знаю, в общем-то, это уже написано, которые предупреждали его не делать это. Но их голос, наверное, заглушался тем, что ну, нам же хорошо при нем, зачем мы будем ставить ему подножку, зачем мы будем с ним конфликтовать, ведь ничего же страшного не произойдет, он же храм построил, у нас же есть храм. И вот здесь вот немножко недооценили, я немножко, конечно, в кавычки беру, ревность Бога, который сказал, что до ревности любит дух, живущий в вас, до ревности любит Бог. Если Бог что-то дал, то он может и забрать. И вот в данном случае за грех одного пострадали многие. Да? Мы знаем, что из-за того, что сделал Соломон, из-за вот этого поклонения в капище, за то, что он пошел путем своих жен, практически распалось царство. И это, не знаю, сейчас уже об этом говорить, о воспитании, ведь он увлекся, почему так произошло? Он увлекался своими женами, он увлекался, он нежился вот в своей политике мира. В это время его дети были предоставлены сами себе. И они видели то, что делает отец, то, что он не является ревнителем веры, и у них уже были другие наставники, другие друзья. И поэтому они ничего страшного не видели в том, чтобы переступить какую-то черту. Вот то, что случилось с его сыном Рваамом, да, когда он сказал, что папа шел одним путем, а я пойду другим путем. Мне так мои друзья говорят. Но это было уже как бы следствием, это было наказание за действие. При Соломоне, помня то, что клятву Давиду, что твой сын будет царем, царство не было расколото, но за действие Соломона, за действие Шломо, да, за его поклонение чужим богам уже было разделено царство. Так что, когда мы что-то делаем, вот это для нас, конечно, очень яркий пример о том, что последствия наших действий могут быть очень печальны уже даже после нас, когда нас уже не будет.
Ин, почему здесь не помогла мудрость, которая была ему дана от Бога и которая помогала ему на протяжении долгих лет решать очень важные, сложные вопросы?
А вот, я сейчас
я вот хочу обозначить еще раз, да, вот то, о чем ты сказала, то есть вот как бы корень вот в этой беспечности, в этой самонадеянности, в том, что он расслабился, в том, что он, скажем так, расширил границы для себя лично, которые невозможно было расширять, потому что он решил уже зайти в ту сферу, которая была ему не предназначена. То есть действительно это было, ну, не от Бога. И вот опять же говорю, почему? Вот здесь мудрость, почему не выручила, не сказала ему: стоп, повернись, да, вернись назад, вспомни о том о тех событиях, которые происходили там с твоими предшественниками. Что будет, если ты начнешь с этим заигрывать?
Ну, я могу сказать, в общем-то, словами Иисуса: если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут. Вот он перестал пребывать в Боге. Когда человек перестает общаться с Творцом, то получается угашение Святого Духа. То есть тот дух, которым он был водим, Дух Святой, от кого он получал мудрость? От Духа Святого. Но чем дальше он уходил вот в свой путь, тем меньше он как бы слушал водительство Духа Святого. А когда водительство Духа Святого отходит, то и мудрость откуда? Ведь мы же знаем, что Дух Святой в нас стал пребывать после чего? После воскрешения Иисуса Христа, Ишуа ха-Машех, когда он сказал: пошлю вам Дух Святого, и он в вас прибудет. До этого Дух Святой почивал на избранных Божьих, вот на Соломоне, на Давиде. Но он также и отходил. Но я не говорю, что от нас не может как бы отходить, если мы грешим. Но там в большей степени, потому что он просто с помазанием пришел. И когда Соломон отходил, то, соответственно, и Дух Святой отходил. И вот эта мудрость, она отходила. Но не надо забывать, что все-таки Соломон покаялся. Вот об этом мы как бы забываем, что Соломон покаялся в своих действиях. Эта мудрость, она к нему вернулась. Именно поэтому мы имеем притчи царя Соломона. Именно поэтому мы имеем книгу «Экклезиаст», в котором он об этом пишет. Что он все испробовал в этой жизни и понял, что ничего не значит эта жизнь. Все, что в этой жизни, это дымка дымчатая, суета сует. Хавель хавелим. И нужно вот человеку только одно – пребывать с Богом, иметь мир с Богом и радоваться тому, что Бог дает.
Да, ну немножко об этом попозже, прям чуть-чуть, да. Сейчас просто вот хочется остановиться, просто поразмышлять. Я понимаю, правильно ты сказала, мы здесь делимся своими мнениями. Кому это интересно, спасибо большое, дорогие, вы нам свои вопросы тоже присылайте, что вы думаете о Соломоне, как вы оцениваете эту личность. Просто вот смотри, мы говорим, что началось все это, понятно, не вдруг. Да, вот он начал меньше общаться с Богом, действительно стала отходить мудрость, он начал совершать ошибки. Но вот можно, опять же, поймать, найти, узнать вот этот водораздел, когда началось вот это в его жизни, есть ли какие-то события в Писании, которые могут на это указывать. Например, вот смотри, вот эта идея, да, сама идея по себе, вот с одной стороны, она хорошая, то есть не воевать, а расширять границы с помощью мира, союзов, дипломатии. С другой стороны, она изначально была, ну, если можно так сказать, вот вне закона, потому что здесь речь шла о том, что ему нужно брать в жены женщин, которые, как ты уже сказала, не являются почитательницами Бога Живого. То есть женщины, которые придут и принесут с собой чуждую веру. И действительно, он не ставил такого условия, что ты будешь моей женой, если, например, да, вот ты уверуешь в Бога Живого, тогда мы с тобой, значит, заключим союз. Почему он решил, что вот это ключ к победе, а не к поражению? Если у них в народе было такое постановление, что не создавать союз с женщинами из чужих народов, язычницами.
Вот ты сама ответила на свой вопрос. Каждое отступление от закона влечет последствия. И если человек, исполняющий закон, находится в безопасности, находится наверху, каждый раз, когда человек, который оправдывает свои действия, вот как бы необходимостью отступления от закона, потом спускается на ступень ниже от Бога. И было в законе написано о том, что нельзя умножать жен, в принципе. А мы видим, что тысячи жен.
Да, тысячи, да, невероятно.
Что наложница – это та же жена. Чем отличается наложница от жены? Жена с женой заключают ктубу, то есть с женой заключают официальный брак, и наложница, она, как бы сейчас сказали, это гражданский брак, то есть брак по согласию. Как мы говорим сейчас тут, они живут гражданский брак. Да. Вот если так, наложница – это гражданская жена. То есть это уже было само по себе, когда он умножил этих жен, это уже была ступень. Не умножать богатство, не умножать жен. Он уже на ступень ниже стал. Он уже как бы нарушил заповедь. И не брать жен из других. Вот опять нарушение заповеди. Вот почему мудрость-то отходила? Каждый раз, когда...
Просто он... интересно, смотри, интересно побудительная мотивация, да, вот мудрый человек, имеющий общение с Богом, опять же, выращенный именно в своей среде, в своем народе, и вдруг вот эта идея, то есть я буду брать чужих женщин, то, что было совершенно неприемлемо для Израиля, никто, в принципе, особо, опять же, не возникает, не возражает, сначала видит что-то положительное, наоборот, через этот ход, и только потом, да, начинает уже понимать, что дело-то здесь ну, не очень хорошее, уже пахнет чем-то не очень хорошим. Вот интересно, побудительная мотивация, почему? Это дерзость, это молодость, это какой-то определенный эксперимент с жизнью, потому что Соломон был мудрый человек, он был умный человек, он любил экспериментировать, пробовать.
Да, он сказал, что я испытал все. Но помните слова апостола Павла: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Но вот Соломон, он не был как бы привязан к закону. И надо сказать, что тогда закон-то не очень и читался, и закон не очень как бы было более храмовое служение. Вот мне чем-то напоминает то, что сейчас происходит в некоторых церквях, то, что есть вот храмовое служение, но при этом люди не вникают в суть. Вот в храме хорошо, пришел, поклонился, поплакался, жертву принес и пошел дальше грешить. Вот это отношение к религии, оно, к сожалению, было в то время. В Израиле во времена царя Соломона не вникали в учение. То, что сказано, да, вникай в себя в учение, то, что апостол Павел сказал Тимофею, вникай в себя и в учение, этим себя спасешь и слушающих тебя. Вот этого не было. Все было, храм был, жертву приносили, жили хорошо. А в учение не вникали, к закону не привязывались. Не в законе Господа, да, вот находили себя и свою мудрость. Угу. А как написано, да, вот в псалмах, что сидели в совете нечестивых и ходили по путям грешных. И поэтому вот, а мотивация, а почему так было? Вот я сказала, потому что, ну, и молодости, не было советчиков, да, не было вот людей, которые могли бы его остановить. Всех устраивало. Это положение вещей.
Угу. Хорошо. Если мы уже перейдем к покаянию, о котором ты уже упомянула, к притчам и к Екклесиасту. Вот. Но притчи, слушай, они же были написаны... Все-таки раньше Екклесиасты это чувство.
Конечно, раньше Екклесиасты, это книга покаяния. Это уже все. Это когда он понял, куда он пошел и чем все это заканчивается.
Ну, смотри, вот когда читаешь книги притчи, то есть ну, такое создается впечатление, что именно человек находится на здоровой волне отношений с Всевышним. И в то же время, понимаешь, он делает вот эти интересные эксперименты. То есть это, скажем, двойственность вообще натуры, которая свойственна человеку, о которой апостол Павел, например, позже напишет, что «бедный я человек, хочу делать доброе, а вот делаю как всегда». Или что? Вот мне просто интересно понять, докопаться вот именно до сути мотивационной глубины характера Соломона. Почему же так получилось? С одной стороны, источник мудрости и вот такого общения с Богом, а с другой стороны, вот отступление от закона.
А мы, когда читаем книгу мудрости, мы не обращаем внимания, что за мудрость? Не книгу мудрости, а книгу притчи.
Притч, да. Угу.
Вот к чему относятся, в принципе, все эти притчи? Что там за мудрость? Какая мудрость?
Житейская, ты имеешь в виду?
Конечно, это житейская мудрость. Он все говорит правильно. Но где там притча? Там именно о мудрости. Мудрость была советчиком Богу. Да, да, мы сейчас говорим, что там вот мудрость – это как бы Иисус Христос, но это для нас. Это мы понимаем, да, что мудрость, которая строила все, как бы это отражена мудрость Иисуса. Но когда говорит об этом Экклезиаст, когда говорит об этом Соломон, он говорит с позиции человека, который наделен мудростью, понимает как бы суть творения, но на самом деле он говорит житейские вещи, как правильно поступать. Да, все прекрасно, там и олени, и об отношении с женщинами, да, нашел жену праведную, нашел богатство, сам-то он так, да, нашел богатство. Он нашел хорошую жену, приобрел богатство. Там нет об отношении с Богом практически. Вот где в притчах об отношении с Богом?
Ну, о том, что там храни себя, как раз вот не ходи на совет нечестивых. Но да, там есть, можно
но
найти.
Но на какой совет нечестивых? Что значит нечестивые в понимании, вот в данном понимании? Это те, кто совершает преступление, да? Не общайся с грабителями, но там не написано, что не общайся с язычниками. Там не написано, что не садись за один стол с неверным. Там не написано, что не принимай в свой дом и не разделяй еду, да, с теми, кто отступает от заповеди Божьей. Там...
Ну, ты считаешь, что притча – это больше такая
коммуникационно-психологическая? Да. Это человеческая мудрость, которой действительно делится человек, который мудрый и который знает, как жить здесь на земле, чтобы тебе было хорошо. Да, вот поступай так, но там нету вот этой вот связи, вот этой зависимости.
В отличие от псалмов,
которая,
например,
есть,
да?
В Экклезиасте.
Нет, в отличие от псалмов Давида, например, его отца.
В отличие от псалмов Давида, где просто постоянно говорится о том, о связи с Богом. Там просто везде ты, я, Бог, я. И особенно 118-й псалом, да, учение.
Ну, мы не знаем. Потому что в псалмах мы видим, что как раз что жизнь Давида, она, ну вот просто, она напрямую связана с Богом, и все проходит вот этой красной нитью такой.
Да,
несмотря даже на его ошибки, да, но он все время в этом вертикали. То есть я Бог, он отражает это, и боль свою он изливает ему, и радость свою изливает. Да, действительно, притчи немножко другое, согласна.
Притчи – это мудрость, с которой делится человек, который хорошо живет и который наладил свою жизнь, наладил жизнь других людей. Вот так надо поступать. Да? Не надо лениться, надо иметь мир, не надо ходить к чужим женам. Ну вот, как бы делясь своей мудростью, он что делал? Он брал себе этих жен просто. Зачем ходить к чужим, когда у тебя своих тысяча?
Ну да. Слушай, у нас 2 минуты, мы должны как бы сейчас уже подвести некий итог, и вот мы поэтому поговорим сейчас вот в эти 2 минуты о его покаянии, о книге «Экклесиаст», потому что для многих это книга депрессивного человека. Вот, но ты уже сказала, да, что это абсолютно не депрессия, наоборот, это некий подыток, то есть человек прожил жизнь, много испытал, падал, ошибался и понял на самом деле, что все суета-сует, и только в Боге, собственно говоря, и жизнь. Да. Но вот смотри, в Писании у нас есть такой момент, где бы написано было, что Саул, он покаялся? Или это устная традиция?
Да нет, мы просто по книге «Экклезиаст». Нет, это
Соломон.
Это устная традиция. Не устная традиция, это мидраши. Это уже не устная традиция. А устная традиция, устная Тора, это относится к закону. А это мидраша, да. И вот книга «Экклезиаста», она показывает о его покаянии, что все суета-сует, все не имеет значения, имеет значение только отношение с Богом. Вот это вот, ну, из этого, из самой книги «Экклезиаста» выходит его покаяние. Мы знаем, что он прожил довольно, ну, по нашим мерам, короткую жизнь, где-то чуть больше 50 лет было, когда он умер. Он не был глубоким стариком. Вот это размышление человека 50-летнего, там, 40-летнего, недорого. Когда мы читаем, мы просто видим, что да, ничего не значит. Он все испытал в этой жизни. Мы все можем испытать в этой жизни. Но останется только то, с чем мы предстанем перед Богом, вот что и понял сам экклезиаст, сам проповедник, да, вот это уже не притча Соломона, да. А проповедник экклезиаст. Угу. Он проповедует Слово
да.
Божие.
Дорогие, ну что, мы закончили, понятно, что мы только прикоснулись, на самом деле, к такой личности, как Соломон, вот, но я думаю, что у нас получилось это очень неплохо даже. Инн, спасибо тебе огромное, вот, вам желаем, конечно, шалома, дорогие, и встретимся в следующий понедельник. Всем пока.
Мир всем, шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.